Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Динара Седикова, и вот темы, которым будет посвящена наша сегодняшняя информационная программа. Московский городской суд отклонил жалобу защиты Алексея Навального и его брата на арест их имущества в рамках так называемого «дела Ифраше». Европейский суд по правам человека требует от России информацию о состоянии здоровья парализованного в следственном изоляторе Москвы Владимира Топехина. Госдума рассматривает сегодня закон об иностранных агентах в средствах массовой информации. В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассматривать дело Болотного. Так называемого «болотного дела». США больше не входят в первую десятку стран самой свободной экономикой. Назначена дата досрочных выборов мэра Новосибирска, а также в Минске. Сегодня премьера мюзикла, посвященного бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу. Все эти темы в программе «Время свободы». Сегодня в Госдуме депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в федеральный закон о средствах массовой информации. Авторы инициативы хотят добиться того, чтобы СМИ, которые получают гранты или финансирование из-за рубежа, признали себя иностранными агентами. Подробности в материале Ольги Курачевой.
Законопроект о средствах массовой информации и иностранных агентах был внесен в Госдуму в июле 2012 года. Согласно этому закону, СМИ, получающие гранты или финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в реестре иностранных агентов. По словам депутатов от «Единой России», которые предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон о средствах массовой информации, этот законопроект является логическим продолжением закона об НКО иностранных агентах, говорит один из авторов инициативы Евгений Федоров.
Больше 50% если финансирование у средств массовой информации из-за рубежа или у иностранных агентов, то оно должно указывать, что является иностранным агентом. Но это логично. Если на меня кто-то работает, я человеку или организации плачу, то, естественно, эта организация или человек является агентом, и правильно будет так его и назвать. Я думаю, что большинство русскоязычных СМИ, может, не большинство, но около половины, получают деньги от иностранных источников разного характера или приравнивая их к иностранным источникам. Большинство. Вопрос только в пропорциях. Вот 50% – это не так много. А в целом это получает огромное количество. То есть это массовое явление. Это десятки тысяч средств массовой информации получают иностранное финансирование в каких-то пропорциях.
Средства массовой информации, попавшие в этот список, обязаны сопровождать свою продукцию пометкой о том, что материалы производятся СМИ иностранным агентам, поясняет Федоров.
Там же, где они указывают свои регистрационные данные. То есть для газет это они указывают соответствующий номер свидетельства, которые получают у государства, и эти типографские данные, там, тираж и так далее. Для радиостанций на сайтах, на порталах, для телевидения они тоже периодически, по-моему, сколько-то раз в день, это тоже указывают. Но они это сейчас и делают. Просто вот там, где они это делают, указывая редакционные данные, полученные документы на право вещания и так далее, они будут указывать, что являются иностранными агентами. И раз агент, значит, агент. Если за границей получает деньги на работу, значит, иностранный. Если кто-то получает деньги от кого-то, тем более больше 50% своего бюджета, то есть все деньги практически, на которые он живет, то, естественно, это в данном случае юридическое лицо будет агентом заказчика. Но это общая терминология. Это не только русский язык, но и английский, и французский, и немецкий. Во всех языках это называется агент.
Не все ваши коллеги по «Единой России» с вами согласны. И, в частности, некоторые ваши коллеги говорили, что существующего законодательства уже достаточно для того, чтобы как-то такие вещи фиксировать, отслеживать и так далее.
Ну, как-то достаточно, если существующее законодательство не предусматривает информацию о том, чьим агентом является средство массовой информации. То есть это коллеги, которые просто, если они были, я их не слышал просто, которые просто не смотрели ни законы, ни реальную, механизмы работы средств массовой информации. То есть этой информации нигде нет. И, соответственно, зрители и слушатели должны просто знать правду. Потому что от заказа зависит очень сильная информационная политика. Кто платит, тот, соответственно, и просит сделать то или другое действия, это средства массовой информации. Поэтому важно, чтобы зрители, а СМИ – это среда открытого типа, да, то есть все там должно быть все трижды прозрачно, как говорится. Вот чтобы зрители знали этот факт, важнейший для редакционной политики того или иного средства массовой информации.
Профессор факультета журналистики МГУ Андрей Рихтер называет данную инициативу опасной.
Опасность действительно существует. Опасность заключается даже не в том, что СМИ заставят раскрывать источники финансирования или источники иностранного финансирования. Опасность, на мой взгляд, заключается в навешивании ярлыков. И то, что иностранный агент является ярлыком, абсолютно бесспорно. Никто меня не убедит в том, что слова «иностранный агент» эмоционально нейтральный, либо позитивный. Это, безусловно, негативный ярлык, и его использование, его обязательное использование для тех СМИ, которые имеют определенную долю иностранного финансирования, разумеется, чрезмерным. Мне представляется гораздо более важным регулирование вопросов прозрачности собственности средств массовой информации, регулирование прозрачности финансирования средств массовой информации в целом, с тем, чтобы читатели, зрители программ знали, что это за канал, что это за издание, на чьи деньги оно существует, и делали собственные выводы в отношении того, хотят ли они читать либо смотреть программы, которые сделаны иностранцами, банкирами, неправительственными организациями, правозащитниками, либо нет.
Отказ от регистрации в реестре иностранных агентов, по словам единоросса Евгения Федорова, предполагает закрытие средств массовой информации.
Оно не сможет работать по закону о СМИ, то есть перестанет быть средством массовой информации, не получит соответствующие документы лицензионные и исчезнет. То есть если оно откажется зарегистрироваться, будучи им, естественно. Как вы правильно заметили, вокруг закона идет борьба уже больше года, расстановка сил. Пятая колонна борется категорически против этого закона. Сторонники национального курса за закон. Если закон будет отклонен, значит, он будет, я уверен, что работа над ним будет продолжена, и через какое-то время он будет в какой-то редакции принят, потому что это, как говорится, необходимая вещь, обязательная для нашего информационного пространства. Она давно назрела.
По мнению Андрея Рихтера, закон о СМИ и иностранных агентах не предполагает защиты интересов читателей, слушателей и зрителей.
Возможно, у автора законопроекта некие государственнические интересы, где он защищает не столько интересы читателей, сколько интересы государства, либо государственного аппарата. И полагаю, что для государственного аппарата есть некая угроза в том, что те или иные газеты будут издаваться за счет неких зарубежных средств. Можно спорить по поводу того, есть ли угроза в данном случае для государства или для государственных интересов, но, разумеется, сопротивление либо противодействие подобного рода реальным либо вымышленным угрозам не должно идти по линии навешивания ярлыков. Потому что иностранный агент сегодня, завтра это, шпион, послезавтра наймит и так далее и тому подобное. Может дойти очень далеко, может дойти до чего угодно, вплоть до гражданской войны. Россия тому знает немало примеров. На мой взгляд, гораздо важнее в Государственной Думе задуматься о том, чтобы рынок СМИ был прозрачным. В этом я не вижу никакой опасности, в том, чтобы раскрыть сам рынок средств массовой информации, для того, чтобы читатели, прежде всего читатели, а не государство, знали, кто и каким образом финансирует, кому принадлежат те или иные средства массовой информации. Такая практика обычно существует в других государствах Европы, она существует в США, в ней нет ничего зазорного, в ней только положительные элементы. Но когда борьба за прозрачность СМИ сводится к наклеиванию ярлыков иностранный агент, это, разумеется, наводит на мысль о том, что, наверное, это делается не в интересах населения, а делается в интересах тех или иных политических партий или политических пристрастий.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам не голосовать за этот законопроект. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвал законопроект о СМИ и иностранных агентах избыточным, концептуально ошибочным и противоречащим Конституции Российской Федерации. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд сегодня отклонил жалобу защиты Алексея Навального и его брата Олега Навального на арест их имущества в рамках расследования дела о мошенничестве при перевозке товаров компании «Ифраше». На днях Следственный комитет заявил, что Алексей Навальный нарушил требования данной им подписки о невыезде и предупредил о возможном избрании для него более строгой меры пресечения. О перспективах дела расскажет моя коллега Светлана Павлова.
Басманный суд Москвы наложил арест на некоторое имущество братьев Навальных в ноябре прошлого года. Среди арестованных ценностей назывались денежные средства Олега Навального в размере 50 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска, средства на банковских счетах, размер которых не уточняется, и доли в уставном капитале ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», которая принадлежит родителям Навальных. Имущество Алексея Навального было арестовано на сумму порядка 7 миллионов рублей. Туда вошли ценные бумаги в виде акций и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала в интервью «Радио Свобода» об основаниях для обжалования ареста имущества.
При вынесении этого решения судом допущено был ряд процессуальных нарушений, нарушений внутреннего российского законодательства, в том числе и Европейской конвенции по правам человека. И, не согласившись с этим решением, мы, соответственно, его обжаловали в Московский городской суд. Ну, во-первых, мы считаем, что был нарушен изначально правило подсудности. Басманный районный суд не имел права рассматривать вопрос о наложении ареста на ценные бумаги. Кроме того, решение суда, оно такое достаточно размытое, и непонятно, каким образом суд принял решение вот именно о наложении ареста на конкретную сумму,
сказала адвокат Ольга Михайлова. В ноябре прошлого года братьям Навальным были предъявлены окончательные обвинения в хищении средств компании «Фраше Восток» на сумму свыше 26 миллионов рублей и многопрофильной процессинговой компании в сумме свыше 4 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2012 года по заявлению главы «Фраше Восток» Брюно Лепру. По версии следствия, Олег Навальный, будучи первым заместителем директора ИМС, дочернего предприятия Почты России, склонил Лепру заключить договор с фирмой своего брата «Главподписка», которая с привлечением субподрядчика в течение 4,5 лет оказывала Ефраше транспортно-экспедиционные услуги по завышенным ценам. В рамках этого дела с обвиняемых взята также подписка о невыезде. На днях Следственный комитет сообщил, что Алексей Навальный выехал за пределы Москвы без разрешения следователя. В ведомстве предупредили, что в случае повторного нарушения подписки о невыезде следствие может ходатайствовать перед судом об избрании Навальному более строгой меры пресечения. Сам Навальный сообщил в своем твиттере, что поехал навестить родителей, живущих в Одинцовском районе Московской области. Следственный комитет, видимо, забыл, что дал мне подписку на Москву и Московскую область, написал он. Позднее Навальный дал дополнительные разъяснения в своем блоге, в котором привел фотографии постановления из дела.
Сначала мне оформили подписку только на сам город Москву, но потом, поскольку не нарушать такую подписку нереально, мне добавили в нее Московскую область. Ведь как, например, доехать в Зеленоград, не выезжая в Московскую область? Во Внуково? Мне, чтобы домой в Марьино заехать с МКАДа, надо в Мособласть завернуть. Поэтому и я, и следователи прекрасно знали, что моя подписка распространяется на Московскую область, с чем все прекрасно жили. Никакого предварительного разрешения мне не требуется, просто потом я должен уведомить следователя о том, что такие выезды были. Причем сроки, форматы, процедура не определены. Как и когда хочешь, так и сообщаешь. Что с этим делать, не очень понятно. Просить разрешение, я его несколько раз просил для выезда за пределы области, ни разу не разрешили. Надо письменно, отвечает на него месяц. Ответ всегда присылали по почте. Родители у меня живут в Мособласти. За продуктами я тоже еду, как и многие москвичи, формально в Мособласть, в один из торговых центров на МКАДе. Мне теперь за месяц писать, прошу разрешить мне выезд в Ашан для приобретения 3 пачек макарон. Чеки обязуюсь предоставить. Вот такая история. То ли они меня троллят, то ли ищут повод посадить.
Написал Алексей Навальный в своем блоге. Адвокат Навального Ольга Михайлова подтвердила в интервью «Радио Свобода», что подписка о невыезде, данная ее подзащитным, распространяется и на Москву, и на Московскую область, о чем есть постановление следователя.
Никаких нарушений подписки не было. Подписка была на город Москву. В дальнейшем, по нашему ходатайству, она была расширена на Московскую область. Никаких разрешений для выезда в Московскую область не предполагалось и не требовалось. Соответственно, ничего нарушено не было из условий подписки.
Но, как вы полагаете, в Следственном комитете просто забыли об удовлетворении этого ходатайства или просто цель как-то...
Я не исключаю, что настолько большая следственная группа, были изменения в составе следственной группы, и, возможно, Следственный комитет просто забыл о том, что в материалах дела имеется еще и дополнительное постановление, разрешающее выезды в Московскую область.
говорила адвокат Ольга Михайлова. Это не единственное дело в отношении Навального. 18 июля районный суд в Кирове признал его виновным в организации растраты имущества компании «Кировлес» и приговорил к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Оппозиционера взяли под стражу прямо в зале суда, однако на следующий день по ходатайству Генеральной прокуратуры отпустили под подписку о невыезде. 16 октября суд в Кирове изменил наказание на условный срок. Навальный вины не признает и считает дело политически мотивированным. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Европейский суд по правам человека заинтересовался делом парализованного в следственном изоляторе Москвы Владимира Топейхина и попросил правительство России срочно предоставить информацию о состоянии здоровья осужденного, условиях его содержания под стражей и об объеме медицинской помощи, которую он в настоящее время получает. Об этом говорится в письме из Страсбургского суда, которое сегодня получил представитель Топейхина, адвокат Светлана Сидоркина. 13 января Тверской суд Москвы приговорил Владимира Топейхина к 6 годам лишения свободы. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы за соблюдением прав заключенных Зоя Светова надеется, что вмешательство ЕСПЧ изменит ситуацию. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В тюрьме «Матросская тишина» он содержится в плохих условиях. В больнице он лежит, но там ему не оказывают медицинскую помощь. Но сейчас его переводят в 20-ю клиническую больницу. Дело в том, что проблемы со здоровьем Топейхина, состоянием здоровья, стоит вот в чем. Врачи не могут поставить диагноз. То есть диагноз – это парапарез нижних конечностей, но они не могут понять, какая это степень этого пареза. Они не могут понять, от чего произошло обездвиживание Топейхина, почему он не может ходить, почему у него отнялись ноги, почему он не может ходить в туалет, да, у него недержание. То есть они должны его полностью обследовать. Его уже обследовали. В 20-й больнице врачи провели обследование, чтобы понять, можно ли его отпустить по третьему постановлению правительства России, то есть входит ли его заболевание в перечень тех заболеваний, по которым он не должен содержаться под стражей. Врачи решили, что он не подходит под освобождение из-под стражи. Но мне кажется, что это было неверное заключение, потому что они, по сути, в общем-то, не поставили ему диагноз. И сейчас им предстоит это сделать, еще раз все проверить. Я присутствовала на судебном заседании в «Матросской тишине», и я, конечно, была потрясена тем приговором, который был вынесен Топейхину. 6 лет лишения свободы парализованному инвалиду, человеку, который не представляет, в общем-то, опасности для общества, потому что даже если учесть, что он мошенник, да, он украл 10 миллионов у своего знакомого, во-первых, эти 10 миллионов возвращаются этому человеку. Почему судья не могла вынести ему условный срок, я абсолютно не понимаю. Я считаю, что это, в общем-то, такое абсолютно инквизиционное решение суда. Я уверена, что если бы обращение Европейского суда пришло бы раньше, то вполне возможно, что судья дала бы ему условный срок. Сейчас адвокат Топейхина Сидоркина подала апелляцию в Московский городской суд. Значит, правительство России будет представлять данные Европейскому суду. Будет сказано о том, что Топейхина поместили в больницу, что якобы его там лечат. Но проблема в том, что мы, как правозащитники, будем говорить о том, что у него нет диагноза, что непонятно, от чего его лечат, что даже в этой больнице он же там содержится прикованный наручниками, под конвоем. То есть все равно ему не будет оказываться та медицинская помощь, которая бы оказывалась ему в гражданской больнице, если бы ему изменили меру пресечения, если бы у него был, например, домашний арест, или если бы у него была подписка о невыезде, и если в конце концов у него был бы условный срок.
Я хочу вспомнить о 20-й больнице, потому что это печально известная больница в связи с делом Веры Трифоновой и смертью Веры Трифоновой.
Трифонова не содержалась в 20-й больнице. Вернее, она в какое-то время содержалась, но умерла она не из 20-й больницы, а из больницы «Матросская тишина». Ей неправильные диагнозы там ставили. Да, 20-й больнице у правозащитников много претензий. Там часто менялся главный врач, и будем надеяться, что там, может быть, что-то изменится. Посмотрим, как будет развиваться история с Топейхиным, будет ли ему, в конце концов, поставлен диагноз, и смогут ли врачи понять, почему с ним это произошло. Ведь человек пришел в тюрьму, в Бутырку, когда его арестовали, он же своими ногами ходил, потерял возможность ходить, да, и обслуживать себя именно в Бутырке, и только потом его отвезли в тюремную больницу Матросской Тишины. Это молодой человек, ему, по-моему, около 30 лет.
Врачи 20-й больницы, которые не смогли поставить диагноз, они какое-то заключение свое дали для суда?
Да, они дали заключение о том, что у него вот этот диагноз пара-пара из нижних конечностей, но что его заболевание не подходит под перечень заболеваний, в связи с которыми подозреваемые или обвиняемые могут быть освобождены из-под стражи, он может содержаться в СИЗО и может участвовать в судебном заседании в условиях СИЗО. Суд происходил в следственном кабинете тюрьмы «Матросская Тишина». Судья запросила состояние здоровья Топехина, и врач принесла бумагу, ну, как выяснили мы, правозащитники, которые там присутствовали, что врач, который подписал эту бумагу, сама не осматривала Топихина, а осматривали его другие врачи. Она просто свою подпись поставила. В принципе, это не меняет дело, потому что, знаете, там речь шла о том еще на суде, что вот психиатры установили, что у Топихина установочное поведение, то есть, что он симулирует болезнь, да, или увеличивает ее, как бы, тяжесть. Но проблема в том, что я узнавала у различных врачей, и те, которые имеют также отношение к обследованию Топихина, значит, симулировать парапарез он не может. В ходе судебного заседания мы были свидетелями того, как приходила медсестра, делала ему уколы, чтобы понизить давление, как ему меняли памперс, потому что он сходил в туалет, его нужно было помыть. Понимаете, человек не... это симулировать нельзя. Судья намекала на то, что если его освободить, то вот он сейчас его освободит, он вдруг возьмет и убежит куда-нибудь. Будет, понимаете? Это же говорила потерпевшая. Но это невозможно. Человек реально болен.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с Зоей Световой. Я напомню, Тверской суд Москвы приговорил парализованного Владимира Топихина к 6 годам колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение так называемого «болотного дела» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, которые власти России называют массовыми беспорядками. После объявленной в конце прошлого года амнистии на скамье подсудимых остались 8 человек из 12. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Наш корреспондент Наталья Джанпаладова в Замоскворецком суде Москвы сегодня работает. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. На болотном процессе остались считанные заседания. Об этом сегодня говорят многие участники процесса, адвокаты, защитники. Сегодня стороны перешли к стадии дополнений. Адвокаты и защитники заявляют о оставшиеся у них ходатайства. В частности, адвокат одного из подсудимых Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский попросил суд огласить довольно большое количество документов в отношении Белоусова, в частности, это различные характеристики из учебных заведений, из учебного заведения, где Белоусов учится, зачетная книжка, медицинские документы, различные поручительства от депутатов. И судья все это удовлетворила, эти ходатайства, и действительно все это было оглашено. Также были приобщены к делу некоторые документы, о которых ходатайствовала защита, в частности, адвокаты еще одного подсудимого Андрея Барабанова попросили суд приобщить к материалам дела заключение специалиста о психологическом состоянии Барабанова. Ранее это заключение суд не приобщал ввиду каких-то нарушений, но сейчас судья согласилась с доводами защиты, приобщила, и защита, в принципе, довольна этим результатом, говоря о том, что в этом заключении было довольно важные личностные характеристики Барабанова указаны. Также довольно много ходатайств сегодня заявлял Сергей Кривов. В частности, он просил суд вызвать на допрос следователей, которые участвовали в деле, сделать различные запросы в медицинские учреждения о характерах травм людей, и не только полицейских, но и демонстрантов, которые, по сведениям Кривого, пострадали 6 мая 2012 года на Болотной площади. Большинство из ходатайств Сергея Кривого судья отклонила, но одно все-таки удовлетворило и разрешило огласить в суде постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции. Это было коллективное... Это постановление имеет отношение не только к Сергею Кривову, но и к некоторой группе граждан, которые участвовали в акции 6 мая и сочли себя пострадавшими. У них были травмы получены, они обращались в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело об этом. Однако вот было вынесено постановление об отказе, которое сегодня в суде было и оглашено. И также сейчас проходит адвокат Ярослава Белоусова Екатерина Горейнова заявила ходатайство о дополнительном допросе одного из свидетелей защиты. Это сотрудница мемориала Ольга Трусевич. И вот сейчас она дает показания касаемо эпизода с Ярославом Белоусовым.
Наталья, много ли людей пришло в суд в этот раз? Я имею в виду сторонников подсудимых, которые приходят обычно на слушание их поддерживать.
Ну, не могу сказать, что было очень много людей. Наверное, это те люди, которые приходят практически всегда по возможности. Ну, сегодня, например, была Людмила Алексеева, которая после переезда сюда из Никулинского в Замоскворецке, видимо, ей стало проще добираться, потому что она говорила, что в Никулинский суд ей очень тяжело ездить. Пришла также Ольга Романова, был Владимир Рыжков. Из тех, кто... Из бывших фигурантов этого дела, из тех, кто попал под амнистию, сегодня в суде также Владимир Акименков и приходил с утра Дмитрий Рукавишников. Мы с ним побеседовали, он сказал, что считает важным приходить сюда в суд и оказывать поддержку и не вести, и показывать тем, кто остался на скамье подсудимых, что люди видят, что к ним приходят, что их поддерживают и за их освобождение продолжают бороться. Динара.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова из Москворецкого суда Москвы, где, я напомню, продолжается рассмотрение дела о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Совет депутатов Новосибирска назначил сегодня досрочные выборы мэра города на 6 апреля 2014 года. За принятие такого решения проголосовали 33 из 37 депутатов. О политической обстановке в Новосибирске расскажет Екатерина Гилева.
Досрочные выборы мэра Новосибирска пройдут 6 апреля. Сегодня на сессии Совета депутатов города утвердили дату голосования. Выборы придется провести досрочно, так как мэр Владимир Городецкий, руководивший городом в течение 13 лет, покинул свой пост раньше намеченного срока – 9 января, в то время как его полномочия истекали только в марте. Исполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Новосибирска Владимир Знатков. Напомню, отставка градоначальника связана с его переходом на новую должность. Он занял пост заместителя губернатора Новосибирской области. После известия об отставке мэра немедленно появились слухи, что Владимир Городецкий покинул свой пост не по собственному желанию. Вот что по этому поводу думает политолог Алексей Мазур.
Отставка была, несомненно, добровольна, в том смысле, что ему не взламывали руки, не заковывали в наручники. Но в остальном она была довольно принудительной, то есть она была результатом некоторого компромисса, но он смог отстоять то, что в качестве исполняющего обязанности главного кандидата на пост мэра от партии власти будет его преемник, которого он определит. Ну и им стал первый заместитель мэра Владимир Знатков.
На новом посту Владимир Городецкий будет курировать вопросы развития новосибирской агломерации. По словам губернатора области Василия Юрченко, только такой профессионал, как Городецкий, может справиться с этой задачей.
Настало время реализации очень значимого проекта развития новосибирской агломерации, которая затронет и изменит жизнь на территории, позволит сделать большую территорию единым экономическим пространством по комфортному развитию и бизнеса, и жизни людей. И для этой большой работы, конечно, нужен профессионал, который умеет управлять такими большими проектами. Поэтому я предложил Владимиру Филипповичу в статусе заместителя губернатора заняться этим серьезным проектом.
Между тем, Алексей Мазур считает, что громкое название должности – лишь красивое прикрытие банальной отправки мэра на пенсию.
Ну, я считаю, что это украшение почетной отставки. То есть, предыдущий, напомню, губернатор у нас тоже ушел якобы на повышение, стал полпредом. Однако, фактически все понимают, что это совсем не так. должность, что была у губернатора. То есть вице-губернатор звучит солидно, но если мы посмотрим текучесть вице-губернатора, сколько они работают на своем посту и как быстро уходят, то мы видим, что это совсем не то, что быть мэром полуторамиллионного города.
На сегодняшний день о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска заявили 6 кандидатов. Это депутат Госдумы Илья Пономарев, помощник детского омбудсмена Дарья Макарова, юрист Алексей Крестьянов, лидер движения «Русский прорыв» Евгений Логинов, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть, а также лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. Кандидатом от партии власти станет назначен исполняющим обязанности мэра Владимир Знатков. Политолог Алексей Мазур рассказал о том, кто имеет все шансы на победу в выборах.
Есть, конечно, кандидатура кандидата от власти, это Владимир Знатков. Ее надо рассматривать как одну из наиболее серьезных. Есть кандидат от оппозиции, который будет делить между собой протестный электорат. Среди кандидатов от оппозиции наиболее раскрученной фигурой является Анатолий Локоть, а депутат Госдумы, глава обкома КПРФ. И маловероятно, что другим кандидатам удастся раскрутиться больше, чем ему. Вот вопрос в том, сколько они смогут отщипнуть у него голосов. И, по-видимому, кандидатов, которые будут отщипывать голоса у главного кандидата от оппозиции, которым на данный момент является Локоть, но, может, ситуация поменяется, их будет немало. Уже заявился ряд целых кандидатов. И вполне вероятно, что некоторым из них поможет власть зарегистрироваться, чтобы они вели избирательную кампанию, отнимая голоса. Но так как выборы назначены на 6 апреля, то есть существенный риск, что протестный электорат не уедет на дачи, не разъедется по курортам, а останется в городе и придет голосовать. И тогда риски не избрать кандидата от власти очень высокие, я оцениваю. То есть я бы так 50-50 оценивал сейчас ситуацию, что сможет власть обеспечить преемственность или не сможет.
По мнению политолога, от смены главы города Новосибирск только выиграет. Даже если останется кандидат от власти, перемены к лучшему не заставят себя долго ждать, считает политолог.
Город Новосибирск в данный момент в своем развитии находится в тупике. Ну, мы видим, что, например, власть не может убрать снег с улиц. Или власть не может решить проблему транспортного коллапса. Ну, и есть множество других проблем, которые власть старается решить. Но за 14 лет правления Владимира Городецкого у него сложились привычки. И эти привычки – это латание дыр, поддержание города в текущем состоянии и снимание дивидендов с того, что само растет. То есть вот там строятся здания, ну хорошо. А то, что эти здания потом в результате, люди из них не могут проехать в центр города, что от окраин до центра города надо ехать 2 часа и так далее. Эти проблемы власть либо не видела, либо закрывала на них глаза. И без кардинальной смены управленческих подходов развитие города сильно затормозится, даже, может быть, остановится. Вот. И выборы мэра – это надежда на то, что такая смена произойдет. Даже если останется кандидат от власти, потому что новым человеку все-таки легче производить изменения, чем человеку, который 14 лет все это создавал и, так сказать, окормлял.
Екатерина Гилева специально для Радио Свобода из Новосибирска. США больше не входят в первую десятку стран с самой свободной экономикой. Такой вывод сделали эксперты Вашингтонского исследовательского фонда наследия и газеты The Wall Street Journal. Во вторник в 20-й раз они обнародовали рейтинг экономических свобод в мире. США оказались на 12-м месте, Россия на 140-м. О том, что стоит за этими оценками, расскажет мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Первые 5 строчек списка занимают Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария и Новая Зеландия. Соединенные Штаты не просто не вошли в первую десятку стран мира с самой свободной экономикой. Американская экономика перестала быть полностью свободной, она теперь относится к категории «в целом свободных». И авторы исследования в духе многих экономистов-рыночников настаивают на том, что прежде всего именно утрата экономической свободы объясняется неуверенное возвращение американской экономики к жизни после финансового кризиса 2008 года. Нетрудно заметить причины экономической шаткости в Соединенных Штатах, пишут авторы исследования. Даже подоходный налог, верхняя ставка которого превышает 43%, не способен обеспечить финансирование взмывших в небо государственных расходов. Администрация Обамы продолжает посредством регулирования держать в наручниках целые секторы экономики, включая здравоохранение, финансы и энергетику. Это вмешательство государства ограничивает личные свободы и препятствует росту национального преуспевания. Уровень свободы экономики оценивается по 10 критериям, среди которых основными являются фискальная прочность экономики, размеры государственного сектора и уважение прав собственности. Именно эти три кита, по мнению авторов исследования, определяют долговременное преуспевание страны, экономический рост и социальный прогресс. Идея наибольшей свободы экономики как наиболее прямой дороги к процветанию подается зачастую как неоспоримый факт. Но есть ли на этот счет ясные доказательства? Вопрос экономисту, профессору Нортвудского университета в Мичигане Ричарду Эбелингу. История последних 200 лет показывает, что именно те государства, которые были способны избежать масштабного вмешательства государства в экономические процессы, которые смогли сократить до минимума государственное регулирование экономики, которые прибегали к сравнительно низкому и недискриминационному налоговому обложению, те страны, где существует строгая приверженность правам собственника, главенству закона, добились наибольшего процветания и обеспечили своим гражданам наиболее высокий уровень жизни, говорит Ричард Эббелинг. Наблюдая за экономическим развитием в историческом контексте, невозможно прийти к другому выводу. Но, с другой стороны, если посмотреть на ведущие западные страны сегодня, во многих из них растет государственное вмешательство в рыночные процессы и часто под предлогом необходимости обеспечить наиболее, так сказать, справедливое распределение общественного богатства. Не являются ли, по-вашему, эти процессы неизбежными в демократическом обществе? Я думаю, что это результат веры многих в то, что жители демократии имеют право на перераспределение богатства, говорит Ричард Эббелинг. Это, конечно, можно сделать, но такой процесс далеко не гарантирует того, что подобное процветание будет продолжительным. Чем богаче страна, тем более затяжным может быть этот период, но он не бесконечен. Возьмем хотя бы живой пример, что произошло со странами Южной Европы в результате кризиса 2008 года. В принципе, экономический выбор в большинстве случаев является результатом идеологических установок общества, хотя, повторюсь, история доказывает, что именно свободный рынок был главной силой, уравнивающей возможности для каждого члена общества. Когда рынки свободны, когда они культивируют конкурентность, любому человеку предоставляются неограниченные возможности. Когда же государство пытается ограничить их тем или иным способом, перераспределить доходы, предоставить привилегии определенным группам населения или индустриальным секторам, тогда начинают ужиматься права других групп населения, деформируется нормальный процесс, растет стоимость жизни для всех. В действительности, чем больше социально ответственным становится государство, тем более оно возвращается к классовому обществу с более и менее привилегированными слоями. Тем не менее, бросается в лицо парадокс списка стран с самой свободной экономикой. Соединенные Штаты в нем находятся ниже Чили, Маврикия, Ирландии и Эстонии, где уровень жизни, естественно, заметно ниже. Америка несравнимо богаче стран, которые ее опережают в этом списке. Но это результат прежних экономических успехов США, свободной системы, которая помогла создать это богатство. Важный вопрос сейчас, на мой взгляд, оставляем ли мы за спиной те свободы, которые принесли нам этот успех, в то время как более бедные страны идут по пути успеха. Останутся ли у американцев возможности преуспеть, которые были у них в прошлом? Такие ассоциации вызывает рейтинг экономической свободы у американского экономиста Ричарда Эббелинга.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. С начала этого года Великобритания в соответствии с ранее заключенными договоренностями в рамках Евросоюза отменила ограничения на трудоустройство для граждан двух самых бедных стран Евросоюза – Румынии и Болгарии. Накануне Нового года британская пресса была полна почти панических прогнозов о наплыве огромного числа мигрантов из этих двух стран. В действительности пока приехали лишь единицы, и серьезного вторжения с Балкан в ближайшее время явно не будет. Почему болгары не торопятся на заработки на британские острова и даже подшучивают над страхами британцев, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Софии Татьяна Ваксберг.
Над британскими опасениями подшучивают и социологи, которые не первый год следят за отношением болгар к эмиграции, говорит социолог из Болгарского института «Открытое общество» Алексей Помпоров.
Я держал пари с журналистом из британской газеты «Сан». Он утверждал, что 1 января болгары чуть ли не толпами ринутся в Великобританию. А я говорю, ничего подобного. Наплыв, если он и состоится, произойдет не раньше, чем через 2 года. Во-первых, за последние несколько лет не меняется процент болгар, готовых уехать в другую страну дольше, чем на 3 месяца. Как их было 11%, так и есть. В 2013 году был отмечен даже незначительный спад, и лишь 17% из этих 11% готовы уехать именно в Великобританию. Это означает, что в общем и целом лишь около 2% болгарского совершеннолетнего населения, в целом оно насчитывает около 6 миллионов человек, готовы рассматривать Великобританию Великобританию в качестве цели своего долговременного пребывания.
Самые популярные для болгар страны – это Испания, Италия и Греция. Эксперты объясняют это естественным стремлением южных народов к странам со схожей атмосферой и знакомым образом жизни. В таких странах болгары чаще всего заняты временной сезонной работой, продолжает Алексей Помпоров.
В Греции они собирают маслины и апельсины, в Испании заняты в строительстве. Вот по отношению к этим странам действительно можно говорить о реальном миграционном потоке из Болгарии. Это можно понять, очутившись на стоянке междугородних автобусов в городе Великотырново. Вдруг вы видите автобус, на котором написано, что он два раза в неделю выезжает по направлению к какой-то неизвестной деревне в Испании. Оказывается, в этой испанской деревне живут чуть ли не одни болгары из района Великотырново. Болгары выбирают страну нового места жительства по двум основным критериям – знание языка и наличие в этой стране знакомых. Поэтому неудивительно, что много болгар едет и в такую северную страну, как Германия. Это преимущественно болгарские турки и представители цыганского меньшинства, говорящие по-турецки. Они используют уже созданную в Германии сеть турецких и курдских иммигрантов. В Германии вы найдете и немало жителей северо-западной Болгарии, которые близки к сербской диаспоре, уже давно сложившейся в Германии. Но ничего подобного нельзя сказать о Великобритании. Эта страна вообще только в 2013 году вошла в десятку тех, где болгары хотели бы жить больше 3 месяцев. Там нет болгарской диаспоры. Для того, чтобы она возникла, необходимо как минимум 2 года. Мы предполагаем, что с точки зрения освоения языка, интерес болгар к Великобритании будет нарастать быстрее, чем это было с такими странами, как Испания и Италия. В Болгарии еще с середины 80-х годов массово стал изучаться английский язык. Тогда Тодор Живков решил развивать производство компьютеров, а в этой отрасли английский язык был ведущим, да и все программы болгарского компьютера «Правец» создавались на английском языке. Сегодня английский самый распространенный иностранный язык в Болгарии. Конечно, это ускорит процесс. Возможно, темпы переселения в Великобританию будут расти быстрее, чем это было с Испанией и Италией. Там были необходимы 3-4 года для того, чтобы образовалась настоящая волна.
Вторая особенность возможной болгарской эмиграции в Великобританию – это то, что туда стремятся высокообразованные кадры, а не сезонные рабочие. Болгария – самая бедная страна Евросоюза, где средний заработок составляет менее 400 евро в месяц. Столько же в среднем получают и врачи. Неудивительно, что по данным Болгарского союза врачей, только в прошлом году страну покинули 408 граждан с медицинским образованием, уехавшие на работу по специальности в другие страны. По словам Алексея Помпорова, в Болгарии принято считать, что страна рискует остаться без медиков, но на самом деле миграция врачей – это проблема куда более широкая, а не сугубо болгарский феномен. Она обусловлена стремлением к лучшим заработкам и стандартам жизни, и движение в глобальном плане происходит с востока на запад. Социологи отмечают и другую особенность.
Цели той патусы, что говорит и румынский.
Все эти настроения против болгар и румын на самом деле связаны с предубеждениями против цыганского меньшинства. Эти опасения не обоснованы. Большинство уезжающих из Болгарии – люди в трудоспособном возрасте. 77% из тех, кто намерен уехать, заявляют, что едут именно работать. 8% намерены там учиться, а 11% хотят присоединиться к членам семьи, которые уже живут за границей. Кроме того, большинство болгар готовы выехать из страны именно для того, чтобы подработать, а потом вернуться и устроить свою жизнь дома. Они, как правило, уезжают лишь на время.
Болгарские правозащитники уверены, что официальный Лондон не рассматривал всерьез ни эти, ни другие данные, не анализировал ситуацию и в итоге предпринял беспрецедентную кампанию против болгар и румын, руководствуясь стереотипами и почти карикатурным представлением о двух народах. Болгарский Хельсинкский комитет обвиняет британские власти в дискриминации, говорит председатель комитета Красимир Кынев.
Что проблем здесь несколько. Первое – это введение мер, направленных на ограничение злоупотреблений социальными фондами Великобритании. Для нас это вполне законный и объяснимый ход, направленный на защиту социальной системы страны. Против этого мы не выступаем. Но другие проблемы – это публичные заявления официальных должностных лиц, в том числе премьера Кэмерона, их комментарии о болгарах, а также реакция прессы. В Выступления политиков, которые направлены против целой национальной группы, это публичный призыв к дискриминации. Заявление о том, что Великобритания находится под угрозой со стороны болгар и румын, которые якобы уничтожат ее социальную систему, абсолютно неприемлемо.
Болгарские политики отреагировали на этот своеобразный черный пиар со стороны британцев без особой энергии, если не считать острой реакцией болгарского посла в Лондоне Константина Димитрова и открытые письма некоторых депутатов Европарламента и бывших министров иностранных дел, но это легко объясняется положением внутри страны, где уже полгода продолжаются протесты против нынешнего правительства. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Вы слушаете программу «Время свободы». Детская студия петербургского мюзик-холла оказалась фактически выброшенной на улицу. После смены руководства театра вместо бесплатного детского подразделения там появилось коммерческое общество с ограниченной ответственностью. С подробностями Татьяна Вольская.
В мае прошлого года детская театральная студия при мюзик-холле отпраздновала свое 25-летие. Потом настали летние каникулы, большинство детей разъехались. А когда вернулись, оказалось, что репетировать им больше негде. Летом в театре сменилось руководство, и в зале на шестом этаже, где три раза в неделю репетировали дети, водворилась совсем другая коммерческая детская студия «Цитрус», занимающаяся вокалом. Правда, теперь следов «Цитруса» уже не найти. Там снова фигурирует, опять же на коммерческой основе, детская студия мюзик-холла. И родители детей, занимавшихся в прежней студии много лет, участвовавших в репертуарных спектаклях, утверждают, что новая студия присвоила себе историю и все заслуги прежней. По мнению родителей, в мюзик-холле произошел настоящий рейдерский захват. Говорит мама одной из маленьких артисток Анна Оренкова.
Это была бесплатная бюджетная группа. Дети играли в спектаклях «Джек Воробей на Северном полюсе», «Снегурочка», «Вождь краснокожих» и «Золушка». Это были репертуарные спектакли на сцене мюзик-холла. Значит, это был сентябрь месяц, когда сказали о том, что студия закрывается, надо сдавать деньги. И я сдавала 4,5 тысячи. Родители настояли на собрании. Тогда нам сказали о том, что студии больше не будет. Будет «Цитрус», с которым мы должны заключить договор. Именно с их преподавателями, не с нашими. Что это будет абсолютно новая студия, поющая. Родители сказали, а если мы создадим свое там ООО, будем платить деньги театру. Юрисконсульт ответил, это бесполезно. Мы уже заключили договор с «Цитрусом». Конкретно было сказано, не тратьте время. Мы просили объяснить и сказать, что будет дальше, будут ли спектакли. Не было получено ни одного ответа на наши вопросы. Разговор был очень неприятный. Как будто два врага встречаются, хотя непонятно почему.
Версия юрисконсульта мюзик-холла Дмитрия Бучина отличается от версии родителей.
У нас с 1 августа работает новое руководство. У нас новый директор Фабио Мастранджело. Очень известный режиссер, замечательный музыкант. С 1 декабря у нас работало старое штатное расписание, по которому вот этой детской студии нет. Предыдущее руководство сократило всех преподавателей, то есть специалистов, которые занимались детьми. У них в мае месяце закончились трудовые договора. Их продлевать не стали. Там работало 2 штатных сотрудника, их тоже сократили. И на 1 августа ни преподавателей, ни студии не было. В сентябре месяце стали появляться дети после каникул. Шли спектакли, надо было где-то репетировать. Часть энтузиастов создали общество с ограниченной ответственностью. Детская творческая студия мюзик-холла. Мы с ними заключили договор, они на платной основе начали детям преподавать. Дети, которые принимали участие в спектаклях, отдельно с каждым из них заключались трудовые договоры.
По словам Дмитрия Бучина, родители и дети, не пошедшие в новую платную студию, подняли шум, требуя возвратить бесплатные занятия. Но у мюзик-холла на это денег нет. Как же тогда существовала 25 лет прежняя студия? По словам Дмитрия Бучина, она была убыточна, и новое руководство сейчас разгребает тяжелое наследие прошлого. Родители в один голос говорят, что студия была самоокупаема, поскольку спектакли шли с аншлагом, а их с сентября до начала января сыграли больше 60. Кстати, за это детям впервые не заплатили. Анна Оренкова.
Раньше мы получали по договору заключался с родителем, И дети получали за сыгранные спектакли деньги. Сумма была небольшая, там порядка 100 с чем-то рублей за спектакль, но тем не менее это была зарплата детей. А в этом году ребенок не получал деньги за сыгранные спектакли. И даже договоров никаких не было с нами.
То, что уволены все бывшие преподаватели, тоже не совсем верно. Антон Забелин, отдавший детской студии 10 лет, и сейчас работает в мюзик-холле режиссером.
Мы узнали в середине октября на собрании, что, оказывается, в мае месяце, после того, как я поставил концерт в 25-летие детской студии, студия была расформирована и выведена из состава театра как штатное подразделение. Но об этом нам почему-то сказали только в октябре месяце, и я даже как сотрудник, работающий в подразделении детской студии, узнал о том, что меня задним числом перевели в другое подразделение только в октябре месяце. Но при всем при этом, в июле месяце уже инициативная группа людей была создана ООО «Творческая студия мюзикола», и эти люди предложили в октябре месяце детям вступить в свои ряды за коммерческую структуру.
Беда только в том, что прежняя студия была танцевальная, а новая почти полностью занята вокалом. Понятно, что дети не захотели сменить танец на пение.
Новое ООО уже было создано, оказывается, в июле. То есть люди настолько подсветились. В этом новом ООО, как ни странно, все руководящие должности занимают люди из бывшего руководства театра, которые и до сих пор работают.
Родители и бывшие преподаватели еще надеются, что им поможет новый директор мюзик-холла Фабио Мастранджело. Но родители все же готовят обращение в прокуратуру и другие инстанции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершении программы «Время свободы» в Минске скоро состоится премьера мюзикла, посвященного последним годам жизни бывшего президента Венесуэлы и лидера боливарианской революции Уго Чавеса, умершего от рака в марте прошлого года. Власти Белоруссии, при поддержке которых готовится постановка, утверждают, что в их стране популярность покойного Чавеса и его идеи постоянно растет. С подробностями Александр Гостев.
Музыкальный театр Белоруссии заявил, что в соавторстве с артистами из Венесуэлы начал работу над мюзиклом на испанском языке под названием «Памяти Уго Чавеса», премьера которого должна пройти этим летом в Минске, а затем в венесуэльской столице Каракасе. Над главной музыкальной темой сейчас работает первый секретарь посольства Венесуэлы в Белоруссии Херардо Эстрада. Уго Чавес, правивший Венесуэлой 14 лет, очень любил музыку и считался одним из самых поющих президентов Латинской Америки. Он играл на гитаре, пел песни на политических митингах и государственных мероприятиях, во время еженедельного авторского телешоу под названием «Алло, президент». А люди из его бывшего окружения говорят, что почти каждый день видели его за работой, тихонько напевающим в полголоса. Особенно покойный венесуэльский командант обожал веселые фольклорные куплеты «Коплас» и народные песни в жанре «Хоропо», считающиеся частью старинной культуры жителей венесуэльских саван Льянос. Вот как, например, Уго Чавес пел о чувствах и мечте вновь вернуться в объятия любимой на митинге активистов Единой социалистической партии Венесуэлы. А вот запись выступления Чавеса на политическом собрании в одном из театров Каракаса.
Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbiendo hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado.
Когда в марте 2012 года Чавесу удалили уже вторую по счету раковую опухоль, буквально на следующий день после этой операции он участвовал в тщательно подготовленном шоу на телевидении. Командант спел с оркестром несколько песен и даже танцевал с собственной дочерью. Все ради того, чтобы убедить избирателей накануне очередных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле в октябре 2012 года, что находится в отличной физической форме. Венесуэльцы поверили Чавесу, и он победил, правда, с минимальным перевесом. Импровизации в форме на ходу сочиненных частушек и сатирических куплетов на острые политические темы также были фирменным стилем Чавеса во время его знаменитых речей, которые могли длиться по 6-7 часов подряд. В 2009 году, выступая целый час на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он закончил речь исполнением собственной версии песни кубинского революционного поэта Сильвио Родригеса «На встрече с ангелами». Венесуэльский команданте призывал мир стать хоть немного лучше и хоть чуточку менее эгоистичным. А в июне 2012 года, выступая с речью в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Чавес спел совсем дипломатически некорректно, хотя и к радости всех присутствовавших, о своих тяжелых отношениях с Хиллари Клинтон, тогда занимавшей пост государственного секретаря Соединенных Штатов.
Soy mal querido por Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero.
Совсем плохо меня любит Хиллари Клинтон, а я ее и вовсе не люблю. Белорусский диктатор Александр Лукашенко всегда восхищался столь прямолинейной, уличной, антиамериканской риторикой Уго Чавеса, точно так же, как и его мелодраматическим, подростковым, революционным пафосом, и называл его своим братом. За все время своего президентства венесуэльский команданте побывал в Минске 5 раз, а на днях в центре столицы Белоруссии появился парк имени Уго Чавеса.
Мой коллега Александр Гостев. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».